Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И назвали мы этот цикл, напомню, «Пять проклятых вопросов». Ну, или «Пять вечных вопросов», вслед за Федором Михайловичем Достоевским, без которого, конечно, не опорится ни один такой разговор. Мы говорим о тех темах, которые неисчерпаемые, но к которым постоянно возвращается человеческая мысль в истории. Мы уже говорили о вопросе о Боге, о вопросе о душе, о вопросе о зле и о теодицее, об оправдании Бога. А вот сегодня на очереди вопрос о свободе. Что такое свобода? Как ее понимать? Почему мы никак с ней не, с этим даже понятием не разберемся? Даже можно так правильнее сформулировать. Как подступиться к этому понятию? Потому что свобода – одно из предельных понятий, которые собой сами что многое определяют, но которые при этом определить, подвести под какое-то более широкое явление трудно. И проводником в мир нашего сегодняшнего разговора о таком понятии, как свобода, будет протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня села Большие Вязёмы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я уже много наговорил про свободу, и, наверное, только наши слушатели запутал. А вот как вам кажется, вообще вот с чего надо начинать разговор о свободе?
Ну, мы же в церкви, у нас Радио «Вера».
Да.
Поэтому, чтобы не заблудиться, подобает нам, наверное, все-таки начать с того, что о свободе сказал Бог.
Так, прекрасно.
Да. Вот, и мы читаем, это слова известные, их можно слегка прокомментировать. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28, 36 стих, там, ну, там много сказано. В 32 стихе сказано: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но в библейском понимании познать – это приобщиться, даже соединиться. Вот. Иудеи на эти слова замечают, что они не были рабами никому никогда. Когда читаешь, думаешь, ну, как, они дети Авраама. Но Авраам-то был до Египта. Как же это вы не были рабами? Были. Ну, положим. Ну, положим, не были. Вот. Речь не о политическом или экономическом рабстве, понятное дело. И Господь отвечает им: всякий делающий грех есть раб греха. Рабство ведет к смерти. Если это рабство греху, то грех – это болезнь, которая является симптомом умирания, отмирания. Вот. А свобода, которая даруется Сыном Божиим, которая от Бога, ведет к настоящей свободе. И от смерти, от мрака греха к жизни, к освобождению. Ну, а это сам Господь сказал. А его посланник, апостол Павел, в послании к Галатам, это послание называют верно очень, хотя там слово «свобода» встречается всего несколько раз, но, тем не менее, оно как бы пронизано ветром, духом свободы, благовестия христианской свободы. Мысль апостола Павла: «Вера, рождающаяся в душах по действию благодати Божией, возвышает над рамками и перегородками установлений, правил», то есть такого закона, который потерял связь с тем, кто его дал. А ведь и в законе смысл его – «люби ближнего твоего, как самого себя». И вот апостол Павел в 5 главе послания к Галатам пишет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». То есть потом объясняет сам свою мысль: поступать следует по духу. И чтобы совсем его правильно поняли, он объясняет, что такое результаты поступков по плоти, дела плоти, и поступков по духу. Плод же духа есть любовь, мир, долготерпение, благость и так далее. То, что мы очень часто слышим на богослужении. Вот, исходя из этого, такие эпиграфы может быть, к нашему разговору. Исходя из этого, мы и в свете субспеции вот, вот этого сказанного, мы и дальше можем о свободе поговорить, что свобода — это, наверное, то первоначальное, что переживал человек, то состояние, в котором он находился, выйдя, образно говоря, из рук Божиих, и что было им утрачено, и к чему Господь призывает вернуться. И возвращение это непросто, трудно. Но, как некое свойство, вложенное Богом, в человеке это неустранимо, неискоренимо. Один из великих, может быть, величайших церковных писателей, святых отцов церкви, святитель Ириней, или священномученик, там с его кончиной не совсем ясно, Ириней Леонский, он писал: «Свободная воля человека есть его способность к самоопределению». То есть это вот то свойство, которое позволяет человеку решить, кем быть, куда идти, как жизнь строить. То есть это вложено в человека. И человек опытно познает, что он... Это некая сила, на которую... На это обращают внимание очень многие мыслители и отцы церкви, и вплоть до нашего времени. Например, Иван Александрович Ильин, он, начиная разговор о свободе в аксиомах религиозного опыта, он пишет вначале, что это вообще просто есть некая сила, энергия. Ну, как бы сказать, бескачественная, без еще не направленная. Вот это самоопределение, это уже оседлание или укрощение этой энергии и направление ее в мирных целях, в нужном созидательном русле. То есть свобода — это человек сознает, опытно познает, что он может. Он может. У него есть мощь. Сила есть, а ума — ух, еще как надо. Еще как надо. Вот. То есть есть, и поэтому, если исходя из всего, ну, предварительный, маленький такой, предварительный Бог, все суммируя, свобода как некая сила, если так ее рассмотреть, есть, имеет степень начальную, естественную. Человек, если он здоров, если ему ничего не препятствует, он свободно развивается. Буквально, как из зернышка, вот вырастает и стебель, и это свобода естественная. Потом, когда он приходит в сознание самого себя, и что он есть, и как ему жизнью распоряжаться, и оценивать свои поступки и мысли, и наступает эпоха, период свободы нравственной. Или свободы, как ее называют, гномической. Почти то же самое от гноми греческого мнения или сомнения. Свобода выбора. Мы иногда даже и дальше этого не идем. Мы определяем, да, есть свобода выбора или нет свободы выбора. Но это не предел. И это, оказывается, совсем не предел. Забегая вперед, потом стараюсь свои слова как-то обосновать. Настоящая свобода — это не свобода выбора, а свобода от выбора.
Да, да, так. Да. Я очень хочется много всего и спрашивать, и комментировать, и отзываться, отзываться, в смысле, потому что так все это про жизнь и про нас, но я пока вот хочу вас послушать дальше. Так.
Хорошо, вот, спасибо. И свобода нравственная, человек выбирает, куда направить свою эту самую энергию, которую он осознал, вот. И вот эта третья свобода, свободная от сомнений, уже взошедшая над, на что-то, что возвышается над гномической свободой, это человеческая воля, где мы ее видим наиболее выраженной, где она нам как образ, как ориентир, как свет, это человеческая воля Господа Иисуса Христа. Этой воле Христос желает приобщить тех, кто доверяет Ему, кто верит Ему. То есть Он эту высшую свободу, свободу от выбора, Он ее явил. Он не случайно говорит, каждое слово бесценно и очень точно. И познайте истину. То есть Христос принес собою и в себе ту высокую свободу, в которой выбор уже совершен.
А вот можно ли это прокомментировать вот с какой стороны? Чтобы это стало, ну, как бы понятнее и приблизить это вот к практике жизни. Я вспоминаю, что на эту тему писал митрополит Антоний Сурожский, ну, вернее, говорил. И он это излагал, если я правильно понимаю, что вы сейчас о том же говорите, что мы действительно считаем свободу выбора высшей степенью. Но давайте задумаемся. Вот если перед нами грех и добродетель или болезнь и здоровье, если мы просто равнодушно между ними выбираем, если мы еще даже колеблемся, что выбрать, если мы раздумываем, значит, мы уже не свободны, потому что равнодушно выбирать между болезнью и здоровьем – это уже некая степень поврежденности внутренней. Вот ну, Господь Христос в этом смысле, ну, если угодно, у него нет опции выбрать зло. А вот, и мы можем, приобщаясь ему, восходить вот к этому состоянию, когда, ну, если совсем это выражать приземленно, ты между добром и злом даже не колеблешься, а как бы сразу выбираешь добро, потому что это соответствует твоей внутренней, ну, если не природе, то к внутреннему устремлению твоему. Вот вы про это говорите?
Я говорю и про это, и вспоминается и апостол Павел, который нам описывает реальность жизни. Нам же трудно, и мы постоянно ошибаемся. Мало того, мы неравнодушно часто, а очень пристрастно выбираем зло. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое ненавидит душа моя, то творю. То есть апостол честно говорит от своего лица, но мы понимаем, что в педагогических целях, что, может быть, он и сам-то уже и вырос над этим, но он очень хорошо помнит, как трудно человеку дается этот выбор правильный, и что это постоянное борение, причем пожизненное. Другое дело, что, и здесь надо оговориться, и спасибо вам, что достигнуть этого, может быть, и не удастся, и даже и не... И это не отвечает той действительности, которая наша. Но без нее, без этого высокой цели...
Но стремиться к этому необходимо.
А без этого ты просто-напросто в болоте. Да. Без этого ты... Но это как в спорте. Надо разбегаться на 2.20. Тогда возьмешь высоту 2.10.
Да.
Вот. Так и здесь. То есть обязательно нужно эту цель пожизненно перед собой иметь. И тогда в свою меру... ты исполнишь то, к чему призван, а как замыслен.
Вот у меня тогда вот в этой связи короткий вопрос. Мы сейчас пойдем дальше по тем авторам, которых вы и мы наметили. Это очень интересно, все-таки такой практический. А вот часто мы сами себе говорим и слышим от ближних, но я вот разве могу это контролировать себе? Там, я вот сорвался, там, вот накричал на ребенка, да, или что-то такое. И возникает эта аргументация, ну, это же сильнее меня, мной же владеет что-то, что больше. И когда в этой связи слышишь контраргументацию, что, ну, есть у человека воля, ты же наделен волей, ну, воля, ну, это же как ее контролировать, это же невозможно.
Очень хорошее определение, грех – это болезнь воли.
А вот что вы, как пастор и священник, на это отвечаете? Вот если я не могу, ну, я же не могу это контролировать.
По-разному. Во-первых, знаете, это общее. Читаем письма пастыря к духовному чаду и сразу применяем это ко всему человечеству. Нет, он доктор, пастырь. Он индивидуальный подход осуществляет. Он знает, что именно тебе, в какой дозе, в какое время принимать, и как, и так далее.
Поэтому... Но методологически же есть какой-то подход к этому.
Но, безусловно. И поэтому вот один из подходов, мы говорим, что есть система прецедентов. То есть, говорят, слушай, ну, духовная жизнь – это тоже гимнастика, это тоже упражнение. Но ты ничего и не достигнешь, если ты не поднатореешь, если ты не потрудишься на этом поприще. Поэтому обязательно тебе нужно запоминать те, пускай маленькие достижения и победы, которые были тобою достигнуты в этом направлении. Это первое, что нужно обязательно отметить, потому что твой собственный опыт незаменим. Ты сам знаешь, как к этому подходить. Люди, которые всерьез занимались борьбой со своими страстями, говорят, да, есть общие подходы, но я лично знаю, что вот ко мне это искушение или эта страсть приближается вот таким вот образом. Она мне напоминает через такие-то вещи, через такие-то образы. И я знаю, что на этих младенцев надо сокрушать о камень на далеком расстоянии, на подходе. Надо гасить искры, пока они еще не перебросились на здание моей жизни. И это все так. Это все так. Вот. Но когда мы о чем-либо дорогой Константин, рассуждаем. Мы, знаете, как протоиерей Валериан Кречетов, недавно принявший схиму, он теперь архимандрит Михаил, он вспоминал своего духовного отца, архимандрита Сергия Орлова, он говорит, когда мы долго-долго что-то такое пытаемся найти, потом вдруг такой момент просветления, говорит, братья или отцы, о Боге забыли. То есть без благодати Божией, то есть мы понимаем, что вообще все эти высоты и все эти ориентиры, и все эти очень важные вещи, они, если Бог даст. Расположи все так в своей жизни, ну как, вот приготовь, чтобы искра сошла и все воспламенилось. Вот. Но воспламениться или нет, это от искры, которая должна сойти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господне, села Большие Везёмы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, и мне все-таки очень важно то, что вы сказали про вот этот, про то, что как важно помнить, что в нас вообще-то есть воля и изначальная вот эта свобода поступать от себя, и нам дано. Дана эта возможность себя контролировать, себя направлять. Вот я все время вспоминаю фразу, прочитанную у Сергея Фуделя. Он цитирует одну из духовно опытных старец, если я не ошибаюсь, которая говорила, что...
«Путь отцов», да? «Из пути отцов».
Я не помню, какая это конкретно книга. Скорее, это «У стен церкви» что-нибудь такое. Когда матушка говорила, крайне трудно вам... там, вот окружающим, объяснить, что такое духовная жизнь. Угу. Достаточно для вас знать, что она есть. Вот мне кажется, это примерно про это. Крайне трудно уметь в этом смысле себя контролировать, но знать и помнить, что тебе это дано и возможно, это уже немало.
Ой, одно из самых любимых моих вообще святоотеческих мест – это то, о чем рассуждает святитель Василий Великий. Он говорит… В саму духовную жизнь, в эту невыразимую и так далее, мы погрузиться не можем. Но нам, как спасительное состояние, дано благоговение. Мы стоим на пороге и созерцаем эту благую бесконечность. Я так, знаете, я прочитываю это, против Евномия, кажется, там это. Я прочитываю это и думаю, как? Если не знать, не ориентироваться, думаешь, и все? Просто встать на пороге и смотреть издалека, с высокой горы, что там что-то такое. А с другой стороны, встать на пороге благоговейно, это же надо к этому порогу еще прийти. И для нас достаточно знать, что Господь есть, и что Он может посылать нам и помощи, и веять оттуда ветром и так далее. Но в свое время состоится и переход этой границы.
Ну вот вы уже заговорили про святых отцов. Что у них важно о свободе вычитать?
Ну, мы знаете как... Договорю только одну вещь.
Давайте.
Что Христос, собственно, Господь, и стал человеком, чтобы нашу личную, нравственную или гномическую, то есть сомневающуюся, выбирающую из двух возможных вариантов, волю человека, а это следствие грехопадения, и это тоже надо вспомнить, воспринять и исцелить. И поэтому вот это все споры вселенские, монофизические и монофилитские, о том, что во Христе две воли. Не просто две природы, но две воли. Рассуждая об этом, вообще о свободе, нам об этом нужно как о камертоне помнить. А одно из самых ранних свидетельств на нашу тему – это отдельный трактат, который, что любопытно, сохранился интегрально, полностью, в славянском переводе. Фрагменты, подтверждающие, что мы имеем именно это произведение, есть и греческие.
Интересно.
Но только в церковно-славянском переводе сохранилось произведение, сочинение святого отца церкви, Мефодия, святителя, священно-мученика, Мефодия Потарского. Он же известен в литературе под именем Олимпийского. Не буду вдаваться, почему. И закончил свою жизнь мученически, будучи епископом города Тир. Он, потарский, олимпийский, тирский, написал о свободе воли. И вот что он пишет. Он рассуждает касается темы оправдания Бога, теотицеи, сотворено ли зло Богом, или зло – это выбор личности, ничто не есть зло по природе, но злое становится злым по употреблению. «Итак, я утверждаю, — пишет он, — что человек сотворен свободным». Это его тезис. И это голос из конца третьего века по Рождестве Христову. То есть очень, очень раннее свидетельство о свободе. «Я утверждаю, что человек сотворен свободным, а не хочу назвать его рабствующим. Это, по моему мнению, есть самое лучшее, что даровано ему Богом. Ибо все прочие твари по необходимости повинуются божественному повелению». Ну, может быть, это звучало очень свежо и новаторски в то время. Мы сейчас с этим соглашаемся. То есть во всех прочих, от подорожника до любимых собак и кошек, все-таки действует некая программа. Хотя они очень с развитыми инстинктами и действительно создают, и отвечают нам, и реагируют, и привыкают. По необходимости повинуются божественному повелению. И никоторая из них не может делать чего-нибудь другого, кроме того, для чего она сотворена. Посему мы и не восхваляем их, повинующихся Господу таким образом. И нет для них никакой высшей награды, потому что они невольно исполняют повеленное. А человек хочет убеждаться умом, ибо человек получил власть. Без принуждения необходимостью природы и без насилия подчиняться тому, что для него лучше. Итак, по моему мнению, Бог дал человеку способность делать то, что он хочет, то есть вот эта изначальная некая энергия, сила, вознамерившись почтить его таким образом и сделать знающим лучшее, и склоняет его способность к лучшему, также не отнимая свободы, но желая указать лучшее. Это очень важный момент в сочинении священномученика Мефодия, ибо эта возможность остается при нем, и заповедь он получает. А Бог только, подчеркнем слово «только», увещевает обратить свободную способность к лучшему. Не насилует, не принуждает, не окружает безвыходными обстоятельствами, не заставляет сказать «это сильнее меня». Образ показывает. Очень важный образ. Я знаете, обращусь через века у нашего замечательного мыслителя, а вы как преподаватель философии, вы, для вас все это родные люди, Алексея Степановича Хомякова.
Да.
Да. Вот. У него есть работа такая «Сущность западного христианства. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях». У него есть такие слова. «Христос зримый» — это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая, по вещественной осязаемости ее проявления. А Богу угодно было, чтобы истина усвоивалась свободно. То есть мы говорим о том, что он увещевает, он приглашает, он не заставляет, он не давит авторитетом своего зримого, вещественного, осязаемого присутствия. Это было в начале и сформировало апостолов. А теперь он с нами во все дни до скончания века, но прикровенно, духовно. Вот. И перескакивая через многое-многое в то, что отсутствует в греческом оригинале, а как раз церковно-славянский текст для нас этот фрагмент сотворил из святого Мефодия. Цель сотворения человека. Любопытно послушать, ни много ни мало, да? Вот. Достижение совершеннейших благ через благое употребление свободной воли, в которой заключается основное отличие человека от стихий природы и от всего подчиненного железному закону необходимости. Как будто современник говорит, правда? Да. Железному закону необходимости. Но тем ценнее слова, что сказаны без малого 1750 лет назад. Вот это одно из самых ранних свидетельств о том, что отцы о свободе писали. Свобода или свобода воли – это величайший дар Божий человеку. Свобода приводит в действие, тоже очень важно подчеркнуть, в движение, устремляет к становлению и полноте. По святителю Григорию Ниссскому в его трактате о человеке: человек здоровый, врожденно, стремится к совершенству и полному познанию истины. То есть это в него вложено. Самосовершенствование, как один из инстинктов. Это его развитие внутреннее, природы, души. Это трудно, даже в полноте-то и недостижимо, Но жажда сопутствует всю жизнь. Жажда остается и понуждает идти, искать, трудиться. То есть устремляет свобода к становлению и полноте. Ум, сердце, чувства, все в этом участвует. Ум бы не заработал. Душа бы не проснулась. Не будь этого, этой воли, этого стремления к свободе в истине. А животное, оно не выбирает. Вот мы вспоминаем, рассуждая о свободе, Гефсиманское борение Христа, его молитву. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Мы видим, Христос перед выбором. «Впрочем, не как я хочу, но как ты». То есть мы видим, что Христос желает и пострадать, и избежать страдания. Как преподобный Максим Исповедник это объясняет. Преподобный Максим указывает, что для сотворенного человеческого, душа человеческая, воля человеческая, стремиться к жизни и избегать смерти естественно.
А вот эти слова меня наводят на мысль. Я возвращаюсь к началу нашего разговора и к этой очень точной, ёмкой формулировке, которая мне очень понравилась и теперь со мной на всю жизнь в сердце, что самая высокая степень свободы — это свобода от выбора. А вот две фразы, сказанные Спасителем, не как я хочу, Господи, но как ты. Вот мы привыкли, как правило, как мне кажется, что свобода — это как раз-таки то, как я хочу.
Ну.
А и вот если мы выйдем на улицу людей и спросим, вот без специальной подготовки философской, богословской, и это будет естественно, ну, даже это просто понятно, это здравый смысл. Вот быть свободным — это поступать так, как ты хочешь.
А так может это, быть, у этого есть другие слова. А может, разнузданность, вседозволенность.
Так может быть, понимаю, вторая часть слов Христа не как я хочу, а как ты хочешь, Господи.
Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, вполне определимые границы.
А вот когда, Господи, как ты хочешь, а не как я, это про свободу?
Это еще как, но про то устремление к росту, про ту реализацию заложенного в человеке самосовершенствования, жажды его, это все про это. Вот в Гефсиманской молитве Христос, отдавая дань человеческому, явил, что его человеческая природа с человеческой волей всецело подчиняется божественной, несмотря на естественный страх, вызванный отвращением к смерти. То есть, ну, это же Бог, и Он своему человеку, в нем, он показывает и объясняет. И мы же благодатью Божией понимаем, и Священное Писание об этом говорит, что смерти нет. Это всем известно, Ахматова. Вот. И апостол Павел об этом постоянно свидетельствует, что перегородка-то прозрачна, а страх присущ. Перейти, все знаем, надо будет. И многие благодатью Божию знают, что будет жизнь, и будет жизнь с избытком, но все равно страшновато.
Очень.
Вот еще как, еще как. Да, и поэтому вот уже вспомненный сегодня, кажется, Иван Александрович Ильин,
да,
в своих аксиомах религиозного рассматривал, он когда говорит о свободе, он говорит всегда в сопряжении с проявлением той энергии, той силы, которая называется воля, воление. Вот. Потому что не соединять это получается, ну, какое-то немножко абстрактно рассматриваемое понятие. А когда оно приобретает направление, когда оно облекается в... Когда мы его рассматриваем в пути, то есть оно живет. Она туда движется.
Ну, потому что свобода — это вообще что-то, а воля всегда чья-то.
Да.
Поэтому вот воля — это свобода, примененная ко мне, к вам, к Богу конкретно.
Да. Вот, и он волю рассматривает наряду с чувствами, воображением, мыслью в качестве одной из сил человека. Сама по себе, согласно Ильину, воля представляет слепую силу, которая не может породить, самое главное, истинную любовь, веру, и остается вне духа безбожной. Такая воля даже в том случае, когда, ну, как-то пытается осуществить себя или достигнуть каких-то религиозных целей, оказывается, может оказаться орудием земной похоти, своих каких-то представлений, поощрением своих прихотей, превращающихся в похоти. Да, вот так властолюбие или чего-то такого примитивного, земного. И только воля, подчиненная духу, способна изменить жизнь человека и наполнить ее духовным смыслом.
Давайте сделаем небольшую паузу, к этому разговору вернемся. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Карташов. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы беседуем сегодня о таком проклятом вечном вопросе, как вопрос о свободе, что она есть, зачем она есть, как с ней совладать. Проводником в мир всей этой неисчерпаемой проблематики этого непереплываемого моря выступает сегодня протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господне села Большие Вязёмы. Ну и мы продолжаем наш разговор. Я бы, знаете, о чем хотел спросить вот в продолжении того, о чем вы сказали. Мы справедливо начали с того, что, находясь на радио «Вера», мы говорим о свободе в религиозной перспективе. А вот если человек не принимает бытие Бога, не разделяет учение о том, что человек от природы поврежден вследствие первородного греха, и что если вести себя просто так, как хочется, можно прийти к развращенности во всех смыслах. Вот если всех этих предпосылок человек не принимает, вы могли бы что-то ему сказать о ценности свободы? Или вы просто на разных языках будете говорить?
Ну, я думаю, что пытаться, конечно, разговаривать на языке понятий, на языке культуры необходимо. И мы исходим из опыта и этого человека, и опыта всечеловеческого, и мы, конечно, находим те доводы или примеры из жизни, которые, обнаруживая злоупотребление свободой, вредят самому человеку, не говоря об окружающих. Предположим, об окружающих человек не задумывается, что уже симптоматично, диагностично, когда никого не любит и занят только собой и так далее. Вот. Но и здесь можно, конечно, сказать, значит, ты себя не реализуешь, как бы ты мог. Ты обокрал себя со всех сторон. Ты себя запер в какую-то хищническую жизнь. Вот. А ты на самом деле несешь себе потенциал намного-много большего. И поэтому жить как хищнику в лесу, кто смел, тот два съел, и идти по головам в достижении своей цели, это, наоборот, вернуть себя в какое-то дочеловеческое существование, в животный мир. Вот. И если ты способен об этом задуматься, и если ты хотя бы понимаешь и согласен со мной, что жизнь в себе таит очень много сильного, мужественного, красивого, достойного, благородного, то ты тогда и откликнешься на эти слова, что своими талантами можно распоряжаться мудро, а свобода, которую ты ценишь и которую видишь именно вот в таком ключе, в таком свете, она является одним из самых главных твоих талантов, так же, как ум. Ну, представь себе только по аналогии, что ум у тебя отнят. Беда. Вот. Кого Бог хочет наказать, вот, лишает разума. Вот. Представь себе, что отняты какие-то физические возможности. Ты там парализован, или ты без руки, или и так далее. Но беда же, беда. Слеп, беда, беда. Есть духовная слепота, есть духовная глухота. И вот, проводя такие параллели, это один из подходов, когда мы человеку расширяем его мировоззрение и пытаемся ему указать на то, что не обедняй себя, Жизнь намного красивее, намного больше и шире. Вот. Есть же аргументы конкретные, когда возмездие за бездарно истраченные способности и таланты настигает человека еще при жизни. Мы можем дать такие аргументы, и даже далеко ходить не надо, окружающая нас действительность ими полна, вот, и мы не должны поддаваться той психологии, может быть, такой тюремной. Да, я умру завтра, но ты сегодня. Вот, это недостойно человека, поэтому мы как-то должны замечать вокруг себя и людей, и думать о будущем. Особенно молодые люди. Они очень, они строят планы, они задумываются о будущем. Так или иначе, совсем не думающих ни о чем, я в своей жизни практически не встречал. Которые даже вообще никак не рассуждают о завтрашнем дне. Вот, вот сегодня, вот, вот сегодня съел, сегодня там насладился, и после нас хоть потоп. Нет, не встречал. Поэтому тут вот апеллируя к опыту, к каким-то инстинктом человеческим можно постепенно человека возвести на более высокую ступень самопонимания. Ведь речь-то идет о том, чтобы человек начал понимать себя. Вот. Самопознание. Величайшая из наук. Ошибочно приписанная Сократу. Но, тем не менее, у Платона и Аристотеля это все остается одной из ведущих тем. Что человек должен себя познавать. Материалом для самопознания является окружающий мир. Культура. Природа, психология. Вот, это все для чего? Чтобы ты узнал, кто ты, и зачем ты, и куда. Вот, это очень важно. Ну, можно и дальше на эту тему порассуждать бесконечно. Но мне кажется, что любой, даже атеистически, еще это вопрос, человека без веры нет, но не верящий именно в Создателя, в Творца и Промыслителя, атеистически настроенный человек, любой на вопросы самопознания, самосовершенствования, реализации своих возможностей откликнется, то есть отзовется, скажет, да-да-да, я понимаю, но я понимаю это так. А мы можем представить, а есть еще другой способ это понимать, и есть широкий контекст, и есть еще один аргумент, знаете, как вот есть эти доказательства бытия Божьего, да, космологическое, онтологическое, нравственное и прочее, такая схоластика, но которая, тем не менее, перекочевала и у нас, и мы ее тоже иногда используем, и Алексей Ильич Осипов тоже не чуждается этих, вот, и святоотеческая литература, одно из самых любимых моих святоотеческих произведений, «Апология Аристида», оно начинается с космологического доказательства бытия Божьего, что «О, царь, я смотрел на небо, которое надо мной, и на мир, который передо мной простер, и от созерцания всего этого я пришел к идее о двигателе всего этого, и о создателе. А ясно, что тот, кто двигает, больше движимого». И вот постепенно он вас раскрывает перед перводвигатель, то есть сознание, ум, потому что, ну уж слишком гармоничен мир, но слишком уж все взаимодействуют изумительно, слаженно его черты. Если бы не было перводвигателя, да еще и заботливого поддерживателя всего этого, рассыпалось. А уж если вы говорите о том, что там сама природа все это соткала, почему сейчас не ткет? Снова из обезьян людей. Вот, и прочее. То есть здесь очень много можно всего нагромоздить полезного для человека. Но, тем не менее, мы, когда рассуждаем об этом, мы сразу задаем, расширяем этот контекст и говорим, вот с точки зрения церковной очень важна среда. То есть образ жизни, атмосфера, обстоятельства, ситуация. Ну, даже самый атеистический человек, а особенно уж марксисты-то уж, они же просто, это основной тезис, что окружающая обстановка, она формирует вообще чуть ли не все на свете. Вот, ну, по крайней мере, взгляды уж точно, правда? Да, измени обстановку, изменится человек. Мы скажем, нет! Он ящик Пандоры, троянский конь, он протащит в эту вашу измененную обстановку все свои грехи, а там как раскроет, да как вам и мало не покажется. Вот, нет, от этого ничего не меняется, поэтому мы, от внешних каких-то изменений, поэтому мы создаем ту атмосферу, которую мы называем церковью. Мы называем ее церковью. Как вы ее не понимаете, но это категория историческая. И когда я говорил о космологических и так далее, а есть еще аргументы от истории. И когда мы говорим человеку, ты знаешь, почему ты возражаешь и говоришь, нет, свобода, я вот хочу свою рассуждать. Мы скажем, ты не обижайся только, но, может быть, твои рассуждения идут еще и от малой культуры, и от недостаточного знания истории, и от невысокой, небольшой начитанности. И если бы ты дал своему уму и своей душе труд, ты неизбежно пришел бы хотя бы к гномической свободе, которая поставила перед тобой в полноте информации возможность выбрать. А сейчас ты утверждаешь какие-то вещи. Дружок, да это от того, что ты мало осведомлен. Недостаточно. Поэтому ты настаиваешь на своем, будучи просто-напросто мало осведомленным.
А вот другое измерение того же вопроса о свободе. Мы говорим и по умолчанию считаем, что свобода есть некоторое благо, что любому человеку хочется быть свободным. Наверное, это так.
Это так.
А с другой стороны, почему тогда так часто мы встречаем мысль о том, что человеку проще отдать куда-то свою свободу?
Конечно. Поэма о великом инквизиторе.
Вот как про это мыслить?
Как Федор Михайлович Достоевский, наш национальный философ, религиозный мыслитель,
это точно.
Когда обрушивает весь шквал, весь ливень своих несогласий, возражений, своего возмущения, ненависти, в конце концов, ко Христу, великий инквизитор, этот бескровный старик, он произносит такие слова. «Реши же сам, кто был прав». И он вспоминает Евангелие от Луки и от Матфея об искушении в пустыне Господа Иисуса Христа, эти три искушения, известные нам. Я сейчас за неимением времени даже повторять не буду, но мы, если Евангелие от Луки, на мой взгляд, даже более такая глубокая версия этих искушений, это начало 4 главы Евангелия. И он вспоминает этого искусителя, дьявола. Кто был прав? Ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками? С каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей принижают человека всю жизнь? Вот человека приравнивает не всю жизнь, а весь монолог свой. Ну и, наверное, за монологом стоящую всю свою жизнь. Приравнивает к скоту, у которого других-то мечтаний и потребностей, кроме насыщения, нет. В простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Вязёмы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, дальше.
Да, и вот он говорит, взгляни, ты отказался от превращения камней в хлебы, ты отказался от обладания мировыми царствами, ты отказался, не захотел искушать Господа Бога твоего. Ты знал, ты не мог не знать, это уже слова опять великого инквизитора, эту основную тайну природы человеческой. Но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно. Знамя хлеба земного. И отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что ты сделал далее, и все опять во имя свободы. Говорю тебе, вот эти слова... И я их так вот часто повторяю и соглашаюсь, и скорблю над этими словами. Что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное, по мнению великого инквизитора, существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Ну, конечно, вот. О, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который, знаменательные верные слова, обольстит его совесть, то есть обманет, какие-то ложные цели представит. В этом ты был прав, ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И что предлагает Христос? Ты возжелал? А великий инквизитор это понимает очень точно. Но он над этим иронизирует. Он над этой целью Христовой, он ее видит, он ее считывает. Она для него ясна, но он ее не принимает. Она для него ложна, потому что лишает его власти и авторитета, и возможность творить дешевые чудеса. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою. Прельщенные и плененные слова инквизитора из его словаря тобою. Вместо твердого древнего закона, что, безусловно, ценностью является в глазах инквизитора, свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и твой образ, и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Вот заостряет Федор Михайлович все эти вопросы, доводит их до предела. И как же человеку быть-то? Отказаться от своего человеческого достоинства, от высоты той, которая единственно делает, стремление к ней делает из человека человека, или согласиться на ту программу, то есть вести себя к запрограммированному бытию, которое считает единственно верной и правильной в отношении людей, себя выводя за скобки, великий инквизитор. То есть некая элита, есть некоторые рулевые человечества, которым позволено. Другая тема — преступление, наказание. Вот. Тварь ли я дрожащая или право имею? Кто дал ему это право? Ну, не Бог. Не Бог, конечно, а враг Божий может давать человеку такую иллюзию, что он может обладать и руководить и повелевать другими людьми. Вот. Владимир Николаевич Лосский, у него есть такой эсхатологический этюд, знаменательно для богословского сочинения, философско-богословского, который называется «Господство и царство». Я даже помню, мы как-то его вспоминали и цитировали, когда разговаривали о книге Иова.
Так.
Потому что там об этой книге очень, очень много. Но то, что мы с вами тогда не затронули, это как раз слова о среде. Он господством называет, это его, в его терминологии, это воля Божия. Воля Божия. Завершение господства Божьего совпадает с конечным обожением твари. То есть к чему? Какая цель поставлена Господом перед человеком, им сотворенным? Таким образом к нему устремляться, чтобы благодать Божия претворила, переформировала его, сделала его совершенно другим существом, Богом по благодати. Не по природе, не по естеству, не по рождению. И это высочайшее призвание не может быть достигнуто автоматично, без свободного соучастия ангелов и человек. Необходимо, чтобы каждый этап пути, ведущего к этой конечной цели, к самой высокой цели, к Царству Божию, к обожению, совершался в согласном единстве двух воль. Воли Творца, ну, задумана жизнь вот такая, чтобы Бог был всяческое во всем, и воли сотворенного человека. С падения первого Адама, с момента согрешения, лишившего его возможности усовершенствоваться в своем призвании, вплоть до того времени, когда Христос, последний Адам, снова, по слову святого Иринея, возглавил падшее человечество, это учение о возглавлении, каждого человека, нас с вами, эпоху, мужчину-женщину, дитя-старика, профессора-плотника, Христос возглавляет, проникает, направляет его жизнь. Это учение называется рекапитуляцио или анакефалайосис, то есть о возглавлении. Христос над всем. У преподобного Максима Исповедника блестящее объяснение этого, как он сшивает разлагающееся, рассыпающееся бытие с собой. Все он та нить, он тот хребет, он тот замковый камень, который вновь соединяет человечество. Последний Адам снова, по слову святого Иринея, возглавил падшее человечество. Согласованность воли Божией и воли человеческой могла быть лишь внешней. В этом и состояла самая сущность следовавших один за другим ветхозаветных союзов. Бога с Ноем, Авраамом, наконец, с Моисеем. Но потом создается Христом та среда, та церковь, тот контекст, который позволяет осуществиться Божьему замыслу. И завершая свой этюд, Лоски пишет: «Мы знаем, что врата ада никогда не одолеют церкви, что власть его, ада, сокрушенная Христом, реальна лишь тогда, когда наша воля совпадает с волей врага высокого нашего призвания, когда мы свою волю, свою свободу, по нашему собственному выбору, неосведомленности, недостаточной включенности в эту тему отдаем врагу. А только за выполнение этого конечного призвания, предложенного всякому творению Божию, и ведет церковь свою брань». То есть, с этой точки зрения, а все труды церкви, вот этой среды, этой обстановки, этого контекста духовного, все труды направлены на что? Все другие брани, которые нам приходится вести на земле, ограничиваются интересами какой-либо группы, партии, страны, человеческой идеологии. Они неизбежно включают своих противников и ими жертвуют. Здесь же, в церкви, никто не может быть исключен или принесен в жертву. И даже тогда, когда церковь противоборствует людям, она ведет эту борьбу за спасение этих же людей. То есть, когда мы возражаем на что-нибудь, мы возражаем с любовью. Мы надеемся достучаться, расширить мировоззрение человека, показать ему, что то представление о жизни, которое он исповедует, легко и быстро отзываясь, свобода — это что хочу, и так далее, он загоняет себя в угол. Он сам не понимает вообще, на самом деле сам не понимает, что говорит.
Очень много тем сразу возникает, да. Потому что мы говорим о таких тема. Вопросах. Я вот сейчас просто думаю, у меня свобода выбора, какую из них в оставшееся время вас попросить прокомментировать и обсудить. Ну, наверное, спрошу вот о чем. Вы сказали про среду, про церковь. Угу. Слова о том, как важна церковь как среда, можно понять очень поверхностно, что вот нужно прийти в храм, побыть на службе, поставить свечку и так далее. Ведь не об этом, как я понимаю, речь. Нет. Главное, что мы имеем здесь в виду, это то, что в церкви действует Святой Дух.
Да.
Который вот таким, ну, если угодно, иррациональным, незримым, но реальным образом соединяет, да. Благодатным. Вот слово это «благодать» прозвучало. Тогда получается, что мы, а поскольку нет иного пути к, ну, к стяжанию благодати, кроме молитвы, мы приходим вот к, ну, в широком смысле слова...
Образ жизни.
Ну, недостаточно просто об этом знать.
Нет.
Да, к этому нужно приступать, приобщаться. Как мы к Богу приобщаемся? В молитве?
А мы приобщаемся...
И литургия тоже молитва,
трезвым таинство. Трезвым взглядом на свою жизнь и опытом жизни. Вот когда я был вне всего этого и настаивал на своем, я на самом деле понимал, что трачу только время и силы. И вот Хомяков, сегодняшний помянутый, он представляет нам церковь как некое... Мы должны, может быть, постараться это принять. Это некое... Сегодня... вспоминал Мандельштама, зернохранилище вселенского добра и риги Нового Завета. Это некое хранилище всех тех потенций, всех тех возможностей, которые, которым человек может воспользоваться, приобщиться им. Она свята. Мы веруем во святую церковь. Она хранилище безусловного добра. И когда человек это принимает, он себя ей отдает как матери. В руки. Воспитай меня, взрасти. Вот Хомяков об этом что пишет? Я уже показал, что вся история церкви есть история просвещенной благодатью человеческой свободы. Ого! Просвещенной благодатью человеческой свободы, свидетельствующей о божественной истине. О чем свидетельствует эта свобода? О божественной истине. Но в этом подвиге свободы должно различать две формы одной и той же силы. В церкви, в ее целости, является полнота свободы в Иисусе Христе. Является свобода, сознающая себя всегда непогрешимою, то есть святую, в настоящем, как и в прошедшем, и уверенная всегда в себе самой и в дарах Духа Божия. В отдельном лице является смирение свободы христианина. Он доверяет своей матери. Он знает, что он от нее ничего злого не воспримет.
Вот прям вторая тема, которую я хотел обсудить, это связь свободы и смирения. Вот вы прозорливо на нее отвечаете.
В отдельном лице является смирение свободы христианина, который, будучи силен убеждением, что для церкви заблуждение невозможно, приносит свою дань в общее дело, почитает себя всегда ниже своих братьев, покоряет им свое собственное мнение и просит у Бога только сподобить его, послужить органом веры всех. Такова та свобода, которой благословение Божие не покидает никогда. Вот такую свободу Господь приветствует. Смирись, гордый человек, приди. Пойми, познай, накопленное веками, открытое Богом в откровении, усвоенное Церковью благодатно, как исповедание истины, это все те богатства, которые могут не просто тебя насытить или утешить, или примирить с действительностью, но которые текут в бессмертие. В бессмертие.
«Хотели объехать белый свет и не объехали сотой доли», цитируя Чацкого из комедии «Горе от ума», но на то они и вечные вопросы, которые мы на этой неделе обсуждаем, что, быть может, смысл этих обсуждений – это будить мысль.
Конечно.
Спасибо огромное, отец Павел, за этот разговор, за удивительные смыслы, которые мы для себя открыли. Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня села Большие Веземы, сегодня с нами был в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, я напомню, что на этой неделе у нас цикл под названием «Пять проклятых вопросов». Мы поговорили уже на этой неделе про вопрос о Боге, о душе, о зле, о свободе. И вот завтра в это же время, в 8 вечера, нас ждет разговор о всеобщем спасении. Еще одна большая тема. Так что надеюсь, что завтра вы тоже будете с нами. Спасибо еще раз огромное,
спасибо
отец
вам.
Павел. Дорогие друзья, до свидания. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.